новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Памяти Александра Солженицына. Суд приступит к рассмотрению вопроса об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского 21 августа. Ситуация в Южной Осетии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Нашу программу продолжит российская политическая тема. Ингодинский районный суд Читы назначил дату слушаний по ходатайству Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Экс-глава ЮКОСа отбыл больше половины срока, назначенного ему приговором Московского городского суда, и теоретически может рассчитывать на досрочный выход на свободу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
21 августа в Чите будет рассмотрен вопрос о возможности условно-досрочного освобождения Михаила Ходорковского. По словам его адвоката Юрия Шмидта, воспользоваться правом ходатайствовать об УДО защита планировала задолго до отбытия Ходорковским половины назначенного судом срока, то есть до 25 октября 2007 года. Однако по разным причинам обращение с ходатайством откладывалось. Теперь же остается только ждать, что решит суд. В своем заявлении Михаил Ходорковский приводит причины, по которым, как он считает, его можно освободить досрочно. Среди перечисленного, в частности, указания на добросовестную работу в колонии, неукоснительное исполнение правил внутреннего распорядка, погашение инкриминированной налоговой недоимки. И как резюме, никакой необходимости в моем содержании в условиях лишения свободы не было изначально, тем более ее нет в настоящее время. Из текста заявления понятно, что, прося об условно-досрочном освобождении, Ходорковский не признает себя виновным в преступлениях, за которые в 2005 году был приговорен к 8 годам лишения свободы. И хотя непризнание справедливости приговора не может стать законным основанием для отказа в УДО, решение о возможности досрочного выхода Ходорковского на свободу будет полностью зависеть от внутреннего убеждения судьи. Дело в том, что действующее законодательство регламентирует лишь порядок обращения осужденного с таким прошением, но вовсе не гарантирует его освобождение раньше назначенного приговором срока, говорит доктор юридических наук профессор Олег Перминов.
Здесь нет обязательного, что он раскаялся или не раскаялся. Это просто в характеристике должно быть указано. Ну, так закон вот пишет. Условно-досрочное освобождение при условиях. Эти условия, прежде всего, отбытие определенного срока, который определен в законе. Вот у него приговор, по-моему, 8 лет, но он должен отбыть не менее половины срока. Это такое формальное условие. Ну, а второе, что вот он должен справиться, питаться и так далее. Или, вы знаете, вот тут вот написано, что если судом будет признано, что для своего исправления лицо не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного полностью наказания. Поэтому все от суда зависит.
Кстати, адвокаты уже ознакомились с характеристикой Михаила Ходорковского, подготовленной администрацией Читинского следственного изолятора. По словам Юрия Шмидта, пока решено не разглашать ее содержание, однако, судя по высказываниям адвоката, шансов Ходорковского на условно-досрочное освобождение характеристика не уменьшила.
Те люди, которые инициировали первое дело ЮКОСа и первый арест Михаила Ходорковского, и те, которые пытаются сейчас пролонгировать ему срок за счет фабрикации второго дела, они по-прежнему занимают достаточно высокие посты в верхних эшелонах власти. Они, может быть, поменяли эти посты, но из власти никуда не ушли. И мы их сопротивление чувствуем, буквально кожей чувствуем, насколько сможет быть независимым судья, который будет рассматривать это дело, сказать сегодня нельзя. Если суд будет рассматривать это дело объективно, если он не будет относиться к Ходорковскому как к человеку, которого преследует власть и дает прямые указания, что его надо продолжать держать в заключении, то у нас шансы хороши.
Мать Михаила Ходорковского, Марина Филипповна, в недавнем интервью журналу «New Times» сказала, что ее сын не слишком надеется на условно-досрочное освобождение. Он достаточно реалистично смотрит на жизнь, знает многих людей, которые сейчас находятся в правительстве, значительно лучше, чем мы с вами. Поэтому он реально представляет, что может быть. И я думаю, что в УДО он не верит. Конец цитаты. Впрочем, даже если суд и решит освободить Ходорковского досрочно, он все равно останется за решеткой, поскольку поскольку по ходатайству прокуратуры продлен срок его содержания в читинском следственном изоляторе в связи с новым уголовным делом. Поэтому стороннему наблюдателю не совсем понятно, чего ради затевать эту историю с УДО. Вот как это объясняет адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Второе уголовное дело – это дело следственное. Сегодня оно есть, завтра его прекратили, к примеру. Пока пойдет эта процедура, зачем ему сидеть в тюрьме, если есть возможность добиться законным путем реализации права, которое предусматривает и Уголовный кодекс, и Уголовно-исполнительный кодекс.
У бывшего главы Минотепа Платона Лебедева, приговоренного вместе с Михаилом Ходорковским, тоже есть право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, но он не намерен им воспользоваться. Адвокаты Платона Лебедева говорят, что это дело принципа, говорит Владимир Краснов.
Здесь принципиальная позиция, она была озвучена Лебедевым официально в одном из судебных заседаний. При очередном продлении срока содержания под стражей в качестве аргумента за следствие говорило, что в случае срока досрочного освобождения он сможет скрыться и так далее, и так далее, и так далее. Лебедев на это заявил, что я не собираюсь подавать на условно-досрочное освобождение. Моя задача – добиться полной реабилитации по первому договору. И он сказал буквально следующее. Если не успею сделать это я сам, это будут делать мои дети. Если дети не успеют, этим будут заниматься мои внуки. Так что это его принципиальная, абсолютно твердая позиция. В заключительной стадии подготовки находится надзорная жалоба в Верховный суд по первому приговору.
Пока неизвестно, когда документы, подготовленные защитой Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, дойдут до Верховного суда России. Многих сегодня гораздо больше интересует, чем закончится второе уголовное дело, в рамках которого Генеральная прокуратура России обвиняет Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. И это обвинение, кстати, более тяжкое, чем предыдущие, адвокаты считают абсурдным, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Бредовое обвинение в том, чего не может быть, а именно в хищении всей добытой за 6 лет нефти. Если из ЮКОСа всю нефть в течение 6 лет украли, а больше у него ничего не было, и доходов других никаких не было, кроме как от нефти, откуда тогда 30 миллиардов долларов, вырученные при распродаже активов этого самого ЮКОСа? Откуда сами эти активы, если вся нефть и вся выручка от ее реализации украдена, согласно предъявленному обвинению?
Впрочем, остается теоретическая вероятность того, что это дело так и не дойдет до суда и будет прекращено на стадии следствия, которое продлено до 2 ноября. В этом случае от решения, которое примет Ингодинский районный суд по ходатайству Ходорковского об условно-досрочном освобождении, будет зависеть многое. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук с 11 часов утра. Солженицын скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. В Ингушетии активисты оппозиции за 2 месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требований об отставке президента республики Мурата Зязикова. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок. В Москве рассчитывают, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта, говорится в сообщении МИД России. Главный финансовый директор ТНК БП Джеймс Оуэн написал заявление об уходе. В Киргизии вынесен приговор по делу об убийстве известного журналиста, корреспондента газеты «Вечерний Бишкек» Юрия Александрова и его жены. Эти и другие новости можно услышать в подробном изложении в начале следующего часа, через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы возвращаемся к главной российской теме этого часа программы и сегодняшнего дня. Умер Александр Исаевич Солженицын, ему было 89 лет. Жизнь Солженицына столь же необычна, как и его книги. В то же время в его судьбе сконцентрирована история России в 20 веке. Участник Великой Отечественной войны, сталинский зэк, автор «Нового мира», диссидент, лауреат Нобелевской премии, невероятно влиятельный во всем мире политэмигрант, триумфально вернувшийся в постсоветскую Россию. Роль Солженицына в распаде коммунистической системы трудно переоценить, но столь же сильна и критика его историосовских концепций, да и конкретных политических высказываний, особенно в последние годы. Мнение о покойном писателе и общественном деятеле собрал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. И вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления.
Писатель и один из руководителей Объединенного гражданского фронта Эдуард Лимонов.
Это, конечно, большая потеря. Ушел гигант, безусловно. Он не был великим писателем. Солженицын был идеологом, человеком, который помог похоронить целую империю. И вот акушером, который помог родиться сегодняшней России. Но мне эта сегодняшняя Россия тотально не нравится. И скорблю, конечно, скорблю.
А теперь послушайте выдержку из программы «Радио Свобода» «Лицом к лицу» от 23 сентября 2007 года. Писатель Владимир Войнович о писателе Александре Солженицыне.
Трудно сравнивать то время и сейчас. Во-первых, тогда Солженицын был в расцвете сил, и кроме борьбы с советской властью, у него были значительные художественные произведения, которых сейчас нет, но они остались, естественно. И тогда он очень многих обаял просто силой своего художественного таланта. Это раз. Второе, это была все-таки холодная война, и была борьба человека с государством. И когда один человек борется с государством, он всегда вызывает сочувствие.
Писатель Валентин Оскотский.
С уходом Солженицына из жизни завершилась эпоха, которая во многом определялась его именем. Я помню тот день, вернее, ту ночь, когда Солженицын вошел в мое сознание, как сознание многих людей. Это была ночь на кухне в коммунальной квартире, когда, получив на одни сутки журнал «Новый мир», я читал «Один день» Ивана Денисовича.
Вспоминает Валентин Оскотский. Умер Александр Солженицын. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И еще одно мнение о покойном писателе и общественном деятеле. Режиссер Сергей Мирошниченко, автор двух документальных фильмов о Солженицыне.
Сегодня для меня закрылась последняя страница 20 века, такого мощного века потрясений, больших художников, великих идей. И вот сегодня именно это все как бы для меня и закончилось, потому что ушел самый большой, я думаю, что художник конца 20 века в России, человек, который нес за собой особые взгляды, особые идеи. И вот как я сегодня вспоминал о его беседе, было так, мне повезло, что я несколько раз последние годы беседовал с ним. Когда ты слышишь, допустим, спор Сахарова и Солженицына, то это спор двух великих мыслителей. А сейчас и споры ниже будут, и писателя лауреата Нобелевской премии нам, думаю, будет ждать теперь очень долго, потому что это должен быть художник плюс судьба. А сейчас художник не заботится о своей судьбе, не думает о ней, не думает о людях. С Александром Исаевичем уходит одна из важных философских идей, на мой взгляд. Это философия самоограничения. А он последние годы особо об этом Ну, думал, размышлял, и это было противовес философии потребления. У каждого художника есть желание, естественно, чтобы его работы жили дольше. Неважно, какие я буду снимать фильмы, что будет и что я снимал. Вот эти фильмы будут жить очень долго, пока люди будут читать Солженицына, пока они будут, а такие люди будут, которые захотят узнать, что же происходило с этой огромной страной вообще в 20 веке. И, конечно, вот эта возможность, кинематограф, возможность увидеть живого классика, большое счастье. Мне с ним было очень удобно, потому что я понял, вот я всегда говорил, что у него было такие три составляющих. Он был математик, офицер, он был и офицер, и писатель. И вот когда ты понимаешь вот эти три составные части какие-то этого человека, вот эту цельность, вот этот вот ум математический, вот этот вот такой конструкторский ум, слышишь его слово, то ему легко с тобой. Он человек оставил еще одну замечательную вещь. Он оставил свою премию, он ее как бы при жизни сделал. И многие писатели русские, не только писатели, филологи и, ну, литературоведы получили премию эту. И мне кажется, что благодаря этой премии появилась правильная, иногда неожиданная оценка литературы в нашей стране. Он продолжал как бы бороться за слово до самого конца. Есть такая притча о семи праведниках. Может быть, я преувеличиваю, но вот один из праведников ушел, и Россия чуть-чуть скукожилась, она стала меньше.
Режиссер Сергей Мирошниченко о скончавшемся накануне известном писателе и общественном деятеле Александре Солженицыне.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрина. Нашу программу продолжат международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Министерство обороны США обнародовало новую оборонную доктрину. Хотя этот документ не имеет веса непреложной директивы, и его жизнь, скорее всего, будет ограничена несколькими годами, предыдущая доктрина была утверждена лишь 3 года назад, новый ее вариант свидетельствует о серьезном пересмотре Пентагоном взглядов на стратегические приоритеты страны. Главный из этих взглядов – ведение, если понадобится, длительной борьбы с терроризмом. Интересно, что из новой доктрины изъято положение о нанесении упреждающих ударов для нейтрализации назревающей угрозы. Рассказывает Ян Рунов.
На специальной пресс-конференции министр обороны Роберт Гейтс сказал: «Если охарактеризовать новую стратегию одним словом, то это слово будет «баланс». Гейтс пояснил, что имеется в виду баланс между способностью одерживать победы в длительных, нерегулярных конфликтах, одновременно сохраняя традиционное военное преимущество. «Я твердо уверен, что в последующие годы наши вооруженные силы будут вовлечены скорее в асимметричные конфликты, чем в традиционные, с набирающими силу государствами. Но мы должны быть готовы к конфликтам обоих видов». Американские эксперты отмечают прагматичность предлагаемой Гейтсом стратегии. Хотя он вслед за Рамсфилдом проводит параллели между идеологиями насилия исламистов, коммунистов и фашистов, он, в отличие от Рамсфилда, предлагает вместо мощного упреждающего удара накапливать без лишнего шума эпизодические победы над группировками боевиков, одновременно налаживая отношения как со старыми союзниками, так и с новыми партнерами. Гейтс особо выделил роль двух стран – Китая и России, военно-стратегические намерения которых пока не ясны. Он не видит, чтобы от этих стран исходила угроза Соединенным Штатам в данный момент, хотя обе они активно модернизируют свои вооруженные силы, и это вызывает беспокойство. О новом плане Гейтса бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов профессор Джорджтаунского университета Энтони Кордисман сказал: «Стратегия и планы, которых мы придерживались при Рамсфилде, были сфокусированы в основном на традиционных войнах, на войнах высоких технологий, оставляя в стороне так называемые асимметричные, нерегулярные конфликты. Ясно, что военная стратегия отражает отражает взгляды правящей администрации. Гейтс передает следующей администрации свой опыт и опыт администрации Буша, связанный как с удачами, так и с ошибками. При этом важно, что Роберт Гейтс не связывает действия следующей администрации деталями о боевой готовности, о бюджетном распределении по статьям расходов. Этот документ скорее определяет политику в области обороны, чем, собственно, военную стратегию. Гейтс считает, что Америке следует рассчитывать на длительную войну против экстремистских движений, что Ирак и Афганистан еще долго будут оставаться центральным фронтом этой борьбы, и что с победой в Ираке и в Афганистане война против международного терроризма не кончится.
Отношениям с Китаем и Россией отведено заметное место в новой американской оборонной доктрине, рассказывает Алан Давыдов.
Соглашаясь с тем, что рост военного потенциала Китая и отход России от демократии могут значительно повлиять на безопасность США, глава Пентагона в то же время считает необходимым поставить во главу угла сотрудничество и взаимодействие с этими странами. Прокомментировать предложение американского министра обороны о ставке на партнерские отношения с Россией я попросил сотрудника независимого института в Калифорнии Айвена Илона. Полагаю, что отдельные представители консервативных кругов хотели бы опять видеть Россию в качестве противника. Но то, что предлагает Гейтс, имеет смысл. Россия не превратится сразу в близкого союзника. Но у нас определенно нет оснований считать ее врагом или сдерживать. Нам скорее следует обращаться с нею как с крупным мировым игроком, таким как Китай, Индия или Европейский Союз. Эта богатая нефтью и газом страна становится все более уверенной в себе и пытается найти свое надлежащее место в мире. США, видимо, придется немного потесниться и больше принимать во внимание интересы России. Впрочем, от России, естественно, требуется то же самое. В этом процессе конкуренты не должны рассматривать друг друга в качестве врагов. В какой степени предложение Гейтса о месте России в оборонной стратегии США учтет новая администрация, которая придет в январе после ноябрьских президентских выборов? Конечно, новый министр обороны может не во всем согласиться с соображениями своего предшественника, но важен уже сам факт предложения новых подходов к взаимоотношениям с Россией. Многое будет зависеть от того, кто станет следующим президентом. Если это будет Джон Маккейн, то он будет менее склонен к улучшению отношений с Россией. Известно, что он приверженец жесткой линии и призывает исключить Россию из большой восьмерки. Барак Обама, как мне кажется, более внимательно отнесется к предложению Гейтса, сказал сотрудник независимого института в Калифорнии Авин Иланд.
Так, американские эксперты оценивают значение новой военной доктрины Соединенных Штатов, где главным стратегическим приоритетом страны названо ведение борьбы с терроризмом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Все темы нашей рубрики «Сегодня в Америке», другие темы, международные, российские, авторские колонки, публицистику, аналитику, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, и мы переходим к главной российской новости сегодняшнего дня. Александр Солженицын, который умер накануне в возрасте 89 лет, будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук с 11 часов утра. Мы говорим о наследии Александра Солженицына и в информационных выпусках программы «Время свободы». В частности, у нас будет разговор продолжится буквально через несколько минут. И в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. Об этом сообщил сегодня судья Игорь Фалилеев. В Ингушетии активисты оппозиции за два месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требования об отставке президента республики Мурата Зязикова. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок. Главный финансовый директор ТНК BP Джеймс Оуэн написал заявление об уходе. Оуэн говорит, что принял такое решение из-за продолжающегося конфликта в руководстве компании. В Киргизии вынесен приговор по делу об убийстве известного журналиста, корреспондента газеты «Вечерний Бишкек» Юрия Александрова и его жены. Обвиняемый получил пожизненное заключение. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана обсудил сегодня по телефону с иранским представителем Саидом Джалили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана. О деталях разговора не сообщается. Иран заявил об испытании нового оружия, способного поражать цели на море в радиусе до 300 километров. В центральной афганской провинции Газни в результате нападения талибов на пост полиции убиты 4 полицейских. Есть потери со стороны нападавших. В Ираке в результате 2 взрывов погибли 9 человек, несколько человек ранены. Индия выделит 450 миллионов долларов на помощь Афганистану. Об этом заявил премьер-министр Индии Манмохан Сингх после встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. И еще одна новость. Кавказская. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта в ночь на понедельник продолжались перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Грузинская сторона не отрицает информацию о переброске своих войск к границам непризнанной республики. Накануне Цхинвали отверг предложение Тбилиси начать прямые переговоры по регулированию конфликта. А сегодня МИД России заявил, что Москва рассчитывает, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне конфликта. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Относительное затишье в Южной Осетии прерывается вспышками перестрелок. Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в подготовке к войне и эскалации напряженности. После событий прошлой недели, когда по крайней мере 6 человек погибли и десятки получили ранения, вновь в повестке дня возникла тема мирных переговоров. Причем вице-премьер юго-осетинского правительства, сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Борис Чучьев заявил в интервью «Радио Свобода», что отказ грузинской стороны от возобновления переговоров в рамках СКК был главным симптомом подготовки грузинских военных к силовой акции 2 августа.
То, о чем мы постоянно говорили, что грузинская сторона отказывается от наших мирных предложений, а продолжение переговорного процесса оправдались.
А в воскресенье вечером Борис Чучьев сообщил, что ситуация в зоне конфликта не намного улучшилась.
Нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Наблюдается концентрация войск Грузии вокруг Южной Осетии. Только что мне звонил глава администрации Знаурского района. Вы знаете, что после позавчерашнего мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. Ну, вот сейчас с утра обстреливается село Мугут, и жители этого села просят, чтобы тоже помогли вывозить детей.
Грузинские власти заявляют, что готовы возобновить переговорный процесс. В частности, государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили, побывавший после боев в Южной Осетии, заявил, что предложил юго-осетинским властям срочно провести переговоры в Цхинвали, но получил отказ. Власти Южной Осетии не отрицают, что госминистр Грузии по реинтеграции действительно пытался приехать в Цхинвали, однако заявляют, что вести переговоры с грузинским чиновником о реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии не намерены. Наблюдатели оценивают ситуацию в зоне конфликта как стабильно напряженную. Стороны продолжают передислокацию вооруженных формирований в зоне конфликта. Укрепляются блокпосты на стратегически важных высотах и, по некоторым данным, тяжелая военная техника, в том числе артиллерия, также концентрируется в Джавском районе Южной Осетии и Гарийском районе Грузии. Впрочем, как Минобороны Грузии, так и МВД Южной Осетии опровергают сообщения о концентрации войск. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной жизни расскажет Владимир Губайловский.
Президент России Дмитрий Медведев объявил об учреждении государственных премий для молодых ученых. Президент не сообщил, сколько точно будет премий, но сказал, что их будет не так много. Каждая премия составит в денежном выражении 2,5 миллиона рублей. Премия будет вручаться гражданам Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной науки. Премия должна стимулировать исследования лауреатов и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Вручение премии будет происходить ежегодно. Предполагается, что первый раз премия молодым российским ученым будет вручена 12 июня 2009 года. Ведущий специалист по анализатору образцов грунта, установленному на марсианском зонде «Феникс», Вильям Бойнтон, заявил журналистам: «У нас есть вода». Подозрения о существовании замерзшей воды на Марсе появились несколько недель назад в результате первых экспериментов, проведенных «Фениксом». Но, как сообщил Бойнтон, теперь воду удалось потрогать и попробовать. Образцы грунта, из которых «Феникс» сумел выделить воду, были взяты на глубине около 5 сантиметров. Как считают ученые, в почве Марса нет никаких вредных веществ, и она пригодна для выращивания земных растений. Доктор Сэм Кунавис из Университета Аризоны сказал: «Мы обнаружили в марсианской почве питательные элементы, необходимые для поддержания жизни». Могут ли на Марсе расти яблони, ученые не сообщают, но для выращивания спаржи марсианская почва подходит замечательно. В зоопарке юго-восточного Канзаса у тигрицы родились трое белых тигрят. Но уже на следующий день мать отказалась от детенышей. Как сообщает владелец зоопарка Том Харви, слепые тигрята ползали по клетке в поисках матери, но она не обращала на них внимания. Тогда Харви решил забрать тигрят у матери и отдать их собаке, золотистому ретриверу, у которой только что подросли щенки. К удивлению ученых, собака приняла тигрят. Она заботится о них, вылизывает и кормит. Зоопарк юго-восточного Канзаса ставит своей целью охрану редких видов животных, которым угрожает исчезновение. Теперь здесь под присмотром собаки растут еще 3 белых тигра.
Владимир Губайловский, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы возвращаемся к главному российскому событию сегодняшнего дня, к смерти известного писателя и общественного деятеля Александра Солженицына. О наследии литературном и политическом Солженицына мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным публицистом, многолетним сотрудником и автором «Радио Свобода» Анатолием Стрелиным.
Я вспомнил, как архипелаг ГУЛАГ читал Юрий Дмитриевич Черниченко, такой замечательный русский писатель, о деревне он много писал. Тогда давали читать на сутки, на ночь даже. И он читал и всю ночь вместе с женой и говорит, потом возвращая мне рукопись. Я, говорит, утром вышел на Ленинский проспект из своего дома. Смотрю, идут люди, солнце. Все вроде ничего не изменилось, и люди не подозревают, что я пережил в эту ночь, что я стал другим человеком, и было, как говорит, такое чувство странное, а как я жил до сих пор без этого знания, без этих чувств, и как я буду жить дальше в душе с теми знаниями и чувствами, которые вызвал архипелаг ГУЛАГ. Я вспомнил, как Астафьев Виктор рассказывал, как он читал архипелаг ГУЛАГ. Он читал его тоже ночью вместе с женой, и когда ему было невмоготу, он хотел плакать, ему уже пожилому человеку почему-то было неловко плакать перед женой, и он, по его словам, ходил в туалет, там поплачет, вернется и опять читает. И я вспомнил, что в русской жизни еще только одного человека так читали, если мне не изменяет память. Это Чернышевский. Современники вспоминают, как они читали его в журналах того времени, в отечественных записках, по-моему. Анна Николаевна Энгельгард, литератор, и ее муж Александр Николаевич Энгельгард, знаменитый автор «Писем из деревни». Так вот, он вспоминает, что они, когда приходил свежий журнал со статьей Чернышевского, они не могли читать его по очереди, они разрывали журнал, и часть читала
Анна, а часть читал он. Конечно, Солженицын начитали таким образом миллионы, но вот такое отношение к писателю, вот я вспоминаю только одного Чернышевского, хотя это совершенно разные времена, разные люди, разные культуры и разные мировоззрения, даже противоположные.
На ваш взгляд, многих так удалось изменить Солженицыну, как удалось изменить Черниченко, Астафьева и других людей, которые вы читали? Удалось ему изменить страну в какой-то степени?
Солженицын, если говорить серьезно, он изменил всех. Изменил ли он страну, я не знаю, трудно сказать. Но мне кажется, он изменил всех. Другое дело, что сознавали это и сознают немногие, это естественно. Большинство людей живут все-таки стихийно. Но это не значит, что они не испытали влияния этой литературы. Не личности Солженицына, дело не в этом, а его произведений. В «Архипелаге», «ГУЛАГе», когда я его только закончил читать, я помню, сказал, что вот первая книга в русской культуре, где настоящий советский язык, точнее, язык современного советского человека. Ни одна другая книжка не была сделана таким настоящим русским советским языком, языком советского человека. Естественно, советского, то есть изуродованного. И в то же время в этом уродстве художник нашел, как ни странно, какую-то красоту. Сделал из этого искусство. Ведь что такое настоящая художественность? Вот я помню это ощущение от Ивана Денисовича. Но я помню, одна моя знакомая журналистка, мы все тогда были молодые, молодая журналистка сказала, вот странно, он описывает страшную жизнь Ивана Денисовича, а мне туда хочется. Это известный такой эффект воздействия настоящего художественного произведения. Так вот, когда мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», здесь было вот это странное ощущение, ты страдаешь, рыдаешь внутри, тебе ужасно, тебе не хочется жить, и ты не знаешь, как ты будешь жить после этого. И в то же время вот такое обаяние, притягательность художества, что тебе хочется в тот мир. Вот ведь замечательно и страшно, и прекрасно.
Для вас Солженицын писатель, его литература и Солженицын личность сильно различаются между собой?
Ну, конечно, личность всякого писателя и его сочинения различаются. А если писатель, к тому же, имеет свою философию, да еще такую философию, выражаясь советским языком, не передовую, не современную, мировоззрение Солженицына нельзя назвать современным, естественно. Он как личность, как человек, он не современный. И действительно, все это можно найти в его произведениях, вот недостаток современности. Под современностью я понимаю либерально-демократическое, западническое мировоззрение. С моей точки зрения, единственно продуктивное. Нравится оно или не нравится. Но это естественно. Конечно, личность одно, философ другое. Но в данном случае я говорю о Солженицыне художнике. Его художественная сила ведь была удесятерена нашим восприятием и тем временем, в котором он творил. Но, конечно, эта художественность несомненная. Она, может быть, не такая грандиозная, какой нам тогда казалось, но мы не должны об этом жалеть. Мы не должны жалеть о том, что мы тогда творили из него кумира. Это прекрасно, что мы жили с этим кумиром. Хотя потом мы с удовольствием читали Войновича, который, по его словам, не пожалел времени и сил написать целую книгу против Солженицына с одной единственной целью – научить нас не создавать себе кумиров. Да всегда создавали и будем создавать, и после нас будут создавать кумиров. Без этого жизни нет, без этого нет человека, это в природе. Прекрасно, что мы создали кумира из этого писателя, и что мы жили с этим кумиром. И печально, что мы, вообще, честно говоря, до сих пор не живем с этим кумиром.
С Анатолием Стрелиным, известным публицистом, многолетним сотрудником и автором «Радио Свобода», беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду 6 августа на кладбище Донского монастыря в Москве. В Самарской области освобождены 44 гражданина Узбекистана, которые фактически находились в рабстве. Оглашение приговора по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших под землей в ожидании конца света, состоится 8 августа. В Киргизии вынесен приговор по делу об убийстве известного журналиста, корреспондента газеты «Вечерний Бишкек» Юрия Александрова и его жены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 августа составил в пересчете примерно 129 миллиардов 700 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 690 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила почти 162 миллиарда 350 миллионов долларов, сократившись по сравнению с началом июля примерно на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах в июле сократились из-за снижения спроса на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Как сообщает агентство Bloomberg, в годовом исчислении их объем соответствует 12 миллионам 600 тысячам автомобилей, что является минимальным показателем США с апреля 1992 года. Китай вошел в число стран мировых лидеров по объему инвестиций в производство возобновляемых источников энергии, говорится в докладе Международной независимой организации Climate Group. В нем, в частности, отмечается, что в 2007 году Китай вложил в эту сферу энергетики 12 миллиардов долларов, уступив только Германии. Согласно выводам авторов исследования, китайское правительство сейчас начинает активно проводить курс на развитие технологий с низким уровнем выброса парниковых газов, который будет определять будущее экономического развития страны. Организация стран-экспортеров нефти может уменьшить объемы добычи в условиях снижения ее потребления. Как заявил министр энергетики и промышленности Катара, такое решение может быть принято по итогам очередной встречи представителей ОПЕК, которая должна состояться в начале сентября. На долю 13 стран, входящих в эту организацию, приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 283 миллиона 660 тысяч тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле составил менее 120 миллионов тонн, что на 5,5% ниже показателя 7 месяцев 2007 года, рассказывает Сергей Сининский.
Объемы добычи нефти сокращаются в России впервые с 1998 года, но еще быстрее сокращаются объемы нефтяного экспорта. Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
То сокращение добычи нефти, которое имеется, оно пока еще незначительное. Однако, если все-таки говорить, на что в первую очередь должно отразиться оно, то это, конечно, на сокращение экспорта, но ни в коем случае не на сокращение внутренней переработки.
Получается, что экспорт сырой нефти в нынешних условиях наименее выгодная часть бизнеса российских нефтяных компаний по сравнению, например, с ее переработкой и продажей готовых нефтепродуктов, что само по себе требует дополнительных затрат.
Дело в том, что если, в принципе, разбивать всю цепочку того, как создается стоимость для нефтяных компаний в России, учитывая налоговый режим, то можно представить три вида деятельности. Первое – это просто продавать сырую нефть на экспорт. Второе – это продавать нефтепродукты на экспорт. А третье – это продавать нефтепродукты внутри страны. рентабельной. Так вот, рентабельность от этих операций как раз идет в обратном порядке того, как я это перечислял. То есть на первом месте в плане прибыльности стоит переработка нефтепродуктов, продажа нефтепродуктов внутри России. На втором месте это экспорт нефтепродуктов за рубеж. И, соответственно, самый практически невыгодный вид деятельности – это просто продажа сырой нефти на экспорт.
Но ведь мировые цены на нефть могут стремительно как расти, так и падать. Например, с прошлого лета они в целом повысились вдвое, но только за последние 3 недели снизились на 15-17%.
Если цены на нефть растут, то складывается благоприятная ситуация для нефтяных компаний, когда они платят налоги при экспорте нефти и при экспорте нефтепродуктов меньше, чем в теории должны. И в эти периоды наблюдается рост экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако, когда цены на нефть резко снижаются, резко сокращается экспорт, насколько это возможно. Понятно то, что отказаться просто от экспорта невозможно, потому что есть определенные объемы добычи, их никуда не деть, и есть определенная емкость внутреннего рынка, ее тоже никуда не деть. Но, тем не менее, определенные колебания в пределах нескольких процентов, они наблюдаются.
Эти колебания в объемах экспорта ровно на время до очередного изменения экспортной пошлины на нефть. Правительство пересматривает ее ставку каждые 2 месяца. Или речь идет и о том, что в российской нефтяной отрасли называют ножницами Кудрина по имени министра финансов.
Это выгодно ровно столько, сколько идет тренд повышательный. Если тренд меняется, то есть если хотя бы просто цены выравниваются и стоят на существующем уровне, то экспортные операции становятся намного менее рентабельными. Не говоря уже о той ситуации, когда цены на нефть идут вниз, эти так называемые ножницы Кудрина, то есть запаздывающий пересчет экспортных пошлин плюс опережающее снижение цен на нефть, которое отражается в выпадающих доходах в виде резкого снижения выручки.
Впервые за последние 10 лет в России сократились объемы добычи нефти. С начала года ее произвели на 0,5% меньше, чем за тот же период 2007 года. При этом объем нефтяного экспорта из России за пределы СНГ сократился сразу на 5,5%.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 23 рубля 47 копеек. На завтра 23.40. Евро сегодня стоит 36 рублей 53 копейки. Курс на вторник 36.46. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели свежие статистические сведения, цифры, подтвердили американцам ощущения, давно витавшие в воздухе. Страну, скорее всего, ожидает затяжной экономический спад, если экономика уже не находится в состоянии рецессии. Безработица увеличивается 7-й месяц подряд. Она поднялась до почти 6%, самый высокий уровень за последние 5 лет. Индексы, отражающие производственную активность, колеблются около нуля. Мало того, американская экономика, как выяснилось, уже испытала экономический спад в конце прошлого года. Почему первый приступ рецессии не был зафиксирован государственной статистикой? Вопрос профессору Михаилу Бернштаму, сотруднику Гуверовского института.
Дело в том, что пересматриваются цифры, а то, что Соединенные Штаты находились и, возможно, продолжают находиться в рецессии, было видно по всем показателям, кроме официальных расчетов валового внутреннего продукта. Сейчас, когда эти цифры пересмотрели, оказалось, что в последнем квартале 2007 года был спад на 0,2%. Когда пересмотрят еще раз, скорее всего, окажется, что и в первой половине 2008 года тоже был спад.
То есть профессор, США находится в рецессии, в Европе назревают экономические трудности. Если судить по поведению акций на биржах развивающихся стран, то и им грозят серьезные трудности. Что стоит, как вы считаете, нам всем ожидать в недалеком будущем?
В Европе и в Соединенных Штатах и даже в развивающихся странах сейчас происходит синхронизация всего экономического развития просто потому, что глобализация создала мировой рынок, уже национального рынка нет. Поэтому вполне естественно, что любое развитие в Соединенных Штатах отражается на всем мире. Поскольку сейчас в Соединенных Штатах из-за падения доллара увеличивается экспорт и падает импорт, это таким образом переносит рецессию в страны Европы, которые раньше очень много экспортировали в Соединенные Штаты. Что касается будущего, то надо иметь в виду, что и Федеральная резервная система Соединенных Штатов, и Европейский центральный банк сейчас практически не имеют инструментов воздействия на экономику, потому что, с одной стороны, инфляция высокая, значит, они не могут снижать ставки, с другой стороны, они боятся поднимать ставки и задерживать развитие денежной массы, потому что все равно экономика еще находится в состоянии такой рецессии. Поэтому идет такая стагфляция, сочетание экономического замедления, экономического спада с инфляцией.
В вашем прогнозе нет места серьезному глобальному кризису?
Возможно, все, потому что данные противоречивы. Но вероятность очень глубокого кризиса, в общем-то, невелика. Прошлый опыт последних 20 лет и даже больше показывает, что происходит из-за глобализации сглаживание вот этих экономических шоков. То есть и экономический подъем не такой высокий, как он был раньше, но, с другой стороны, и кризисы происходят более легкие. Поэтому сейчас, на мой взгляд, основная опасность – это не столько глубина, сколько длительность кризиса.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама. Намного ли опасности, угрожающие Америке, отличаются от опасностей, угрожающих России? Попытаться проанализировать ситуацию я попросил профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Серьезный экономический кризис в России, я считаю, не исключен. Хотя, как ни парадоксально, она может находиться в предпочтительной по сравнению с другими странами ситуации из-за сравнительной экономической неразвитости. Я имею, например, в виду то, что рынок ипотечного кредита находится в России в зачаточном состоянии. Такие кредиты получил совсем небольшой процент россиян. То есть фактор, который стал закваской финансового кризиса на Западе, ипотечный пузырь, в раздувании которого приняли участие почти все без исключения банки, а теперь они сотрясаются под гнетом гигантских потерь, этот фактор не играет заметной роли в России. Российская экономика и финансовая система главным образом зависят от цен на природные ресурсы, а нефть после ощутимого падения находится все еще на беспрецедентном уровне. И если верить российским властям, то с экономикой будет все в порядке, пока цены остаются выше $40 за баррель. И все-таки, профессор, что в данной не самой лучшей экономической ситуации может спровоцировать в России кризис? Крах какого-нибудь заметного банка. Это тут же вернет к жизни воспоминания 98 года, и тогда ситуация будет раскручиваться как снежный ком. Несколько крупных западных банков уже стали жертвами кредитного кризиса. Но и в США, и в Европе существует нормальная банковская система, в которой предусмотрена рычаги нейтрализации последствий таких эпизодов. Если вдруг на глазах у россиян, не доверяющих своей системе, банки начнут трещать по швам, может начаться паника. Кстати, ведь российские рынки уже испытали подобие паники после нескольких сочных фраз премьер-министра Путина по поводу Мичелла. Могут ли подобные заявления спровоцировать нечто худшее? У Путина есть проблема, он дает волю языку. Понятно, что это не было спонтанное заявление, он хотел одернуть владельца компании. Путин любит действовать в манере хозяина, волен казнить, волен миловать. Но в данной ситуации его резкие слова, его атака на Мичелл может иметь пагубные последствия и для российских финансовых рынков, и для российской экономики. Демонтаж ЮКОСа проходил в идеальные для России экономические времена. Сейчас время совсем другое. Любые сомнения по поводу намерений властей вызовут отток капитала. Потрясения на бирже могут переметнуться в финансовый сектор. Не случайно Кремль пытается дезавуировать заявление премьер-министра. Я думаю, что эти слова еще будут преследовать Путина какое-то время, особенно если проблемы на российских рынках усугубятся. Это был профессор Маршал Голдман. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершился очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полминуты следующий час нашей программы. Главные темы памяти Александра Солженицына, ситуация в Южной Осетии, некоторые другие темы. Наши постоянные рубрики теперь уже точно через полминуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725,
11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.